给我царство придет навсегда。
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов в Москве. Весна наступает, и это прекрасно. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И сегодня у меня особенный гость Олег Коряков. Добрый день, Олег.
Алексей, приветствую. Добрый день. Приветствую всех наших слушателей, зрителей, участников этого диалога.
Угу. И вот Олег там с сотоварищами наворотил дел хороших, и хотелось бы сегодня поговорить о воплощении мечты и вот о том, как выглядит полноценная духовная жизнь, потому что, конечно, это вопросы не праздные, особенно в наши времена такого пессимизма, когда, знаете, как вот как Давид молился в отчаянии, кто дал бы мне крылья птицы, чтобы мне улететь. Вот. Улетать мы не собираемся, мы только прилетели. Вот. Много очень хочется сделать. И, Олег, давай, наверное, начнем с вопросов тебе. Как ты докатился до такой жизни, что начал делать колесо духовного развития?
Ну, здесь есть, наверное, такая большая рамка, и большой мой личный запрос, и личный как христианина, и личный как служителя, как пастор. И я стал пастором официально с 93 года. И я за развитие. Я такой человек, как-то мне вот повезло в жизни, что у меня было много книжек в детстве, в подростковом возрасте, и были взрослые, которые со мной разговаривали на разные вопросы. И у меня сформировалось очень такое отношение к жизни любопытствующее. И с интересом я смотрю вокруг, и я понимаю, что Бог прекрасен, мир прекрасен, жизнь в Боге прекрасна, потому что там есть куда идти, есть куда стремиться, есть развиваться, где... Это бескрайнее поле возможностей. Это миллионы возможностей на самом деле. И я помню свои чувства как молодого пастора, 23-24 года мне, и у меня были первые пасторские кризисы, я так недоумевал, почему люди останавливаются. Вот человек приходит в церковь, он вроде бы проявляет активность в первый там, год, может быть, два жизни христианской, он активно растет и интересуется, его картина мира преображается. Но потом словно что-то останавливает, и человек начинает просто дрейфовать в своей жизни духовной. Он посещает служение, он какие-то минимумы, так скажем, закрывает, чтобы к нему не было больших претензий. И как-то вот удовлетворяется быстро какой-то, на мой взгляд, очень достаточно убогонькой христианской жизнью. У меня был этот запрос много лет, вообще как люди растут, а что для этого нужно, и почему не происходит этого в каких-то случаях. И здесь было много изысканий моих и богословских, и потом я стал в сфере прикладной психологии изучать моменты, как все-таки это работает, тоже нашел для себя маркеры. Но вот этот проект «Колесо духовного развития», он стал возможен лишь в последние годы, потому что мы почти уже 2 года назад мы начали группу духовного развития, это такая онлайн-группа энтузиастов духовных, которые хотят расти и развиваться. И вот мы стали встречаться, и вопрос стал, ну а как мы поймем, что мы растем? Потому что я, как пастор, ну и как человек, ну и в себе тоже я это вижу, что есть много ловушек, есть много иллюзий, есть много тупиков, что за духовность воспринимается нечто другое. Вот, есть же мастера обмана, которые пытаются продать нам некую другую реальность, продать нам в кавычках, некоторую другую реальность, которая с Божьим, с Божьей волей, с Божьим путем для нас как-то ну, не соответствует совсем. И беда, что христиане, они вот в какие-то странные виды духовности уверовали, веруют, и начинаются разные чудеса в решете. Поэтому ну, я думаю, что каждый пастор много видел разных историй, слышал и наблюдал в своей жизни вот странные духовности, которые не очень хорошо потом завершались. И вот для меня это мой запрос. А как я пойму, что я мусульманин? Потому что я вижу, часто общаюсь людей, которые давно достаточно в церкви, 20 лет и больше. Но взаимодействуя с ними, я понимаю, что что-то не то. Как-то и им самим плохо. И я понимаю, что это не тот образ Христа, который, ну как я верю. Может быть, это мои убеждения такие радикальные в этом вопросе, но что-то не бьется с евангельской этой истиной, что какой-то конечный продукт не тот получается, на мой взгляд. Вот в основе такие вопросы, такие поиски. Ну и решение любой задачи, любого вызова начинается с постановки правильных вопросов, корректных. Вот мы поставили вопрос, как мы поймем, что мы растем. Как отследить изменения? А вообще, а что такое духовный рост? Это же понятно, что это комплексное понятие, сложное. И из чего он состоит тогда? Из каких элементов? И вот мы начали с того, что в формате общения, диалога, мозгового штурма, сбора идей мы начали вот собирать какую-то целостную, системную картину духовного развития. Потому что мне ее не хватало. Никак. Христианину, не как пастору даже. И то, что я вижу вокруг, очень часто какие-то ну, банальные вещи, они присутствуют, банальные, ну, даже в хорошем смысле, и говорят церкви, что нужно Библию читать, нужно молиться, нужно ходить в церковь, нужно то и сё. Есть некий такой джентльменский набор, понятный, который часто можно услышать из кафедры, что вот это норма христианской жизни. Но чего-то не хватает. Оказывается, есть что-то, есть более глубокая системная картина, так скажем. И вот для меня было очень ценно. Это исследование сопровождалось многими такими радостными откровениями, когда вдруг как-то все вставало на свои места. И еще раз хочу поблагодарить людей, которые были вовлечены в этот процесс. И в итоге мы вот как-то вышли на 8 таких граней духовной жизни, из которых она состоит, на которые можно посмотреть под разным углом, и они более системно показывают жизнь человека. И если говорить, а кто, если вопрос так ставить, а каков зрелый христианин? Человек, который действительно имеет глубокое познание Бога, ну, хотя глубокое тоже, понятие, которое растяжимое, но имеет познание Бога, имеет опыт хождения с Ним, имеет опыт глубокой внутренней работы Божьей в себе и имеет реальные плоды внешние. Вот важно также этот образ, я думаю, каждому христианину важно иметь, создать, формировать для себя образ зрелого человека, куда я хочу прийти. На кого я хочу быть похожим? Какими чертами личности, характера мне важно обладать как духовно зрелому человеку? Потому что поверхностность в этом вопросе, она порождает популизм, она порождает такое христианство на мелкой водице, такое, да, вот, где-то по щиколотку погулять, ножки замочить. Тоже неплохо, конечно, освежиться. Но что-то большего хочется, глубокого. Вот примерно так. Потому что я очень много могу говорить об этом. Если будут направляющие вопросы, то, наверное, будет легче сфокусироваться.
Ну, даже из твоей презентации видео задать тебе вопросы. Да, ну, ты уже начал об этом говорить, потому что не секрет, что сегодня это у тебя последний пункт твоей презентации, что многие верующие переживают духовный кризис застоя, разочарование, эффект стеклянного потолка. И обычные формы сервиса, которые предоставляются в церкви, они, ну, как-то не могут транспортировку этого выше осуществить. Не потому что они там плохие, а потому что у каждого там хорошего дела есть свое ограничение. И вот меня, как пастора, да, вот я тоже вопрос, который я носил, наверное, лет 10, да, должно быть что-то большее. Потому что бесконечно собираться в церкви, вкусно кушать, красиво сидеть, там типа хорошо поговорили, ну а дальше-то что? А сейчас уже, особенно после пандемии, мы понимаем, что люди уже на это даже не согласны.
Да, я согласен с тобой, что есть некий кризис, и он уже тлеет много лет. Я это понимаю из общения с пасторами, из общения с людьми, верующими просто. И здесь есть, ну, как нужно очень аккуратно подойти к этому, да, потому что кто-то пытается отрицать этот кризис, говорит, да нет, все хорошо. Замечательно. И, ну, вот, и тогда что? Куда меняться-то, если мы уже достигли совершенства, оказывается? Ну и с другой стороны, есть некая пропасть уныния и отчаяния, чтобы туда не свалиться. О, шеф, все пропало, все плохо. Вот и надо искать решение, надо деликатно размышлять. Причем размышляется лучше всего в диалоге, в рамках группы, где есть безопасная среда и атмосфера, чтобы поделиться мнениями и опытом, и чувствами, и мыслями своими. Вот это тот путь, которым мы пошли, и у нас в итоге получилось... У нас не было цели создавать такое колесо. У нас была цель себя, помочь себя понять. Когда мы нащупали важные критерии, то мы ощутили, что это важно не только для нас. Это же универсальные вещи, универсальные в плане христианства, потому что они привязаны к слову, и они могут помочь другим верующим глубже посмотреть, уйти с уровня. Вот почему стеклянный потолок, этот эффект, что уперся куда-то, это неизбежный итог поверхностного отношения к вере, к отношениям с Богом. Вот. И я понимаю, что, ну, есть жизнь у каждого человека, личная жизнь, семья, работа, много времени и усилий. Порой вот это все забирает нашу энергию, и не хватает просто времени на более глубокую духовную жизнь. И, может быть, даже не у всех запрос на это. Но я вижу, чувствую, понимаю, что этот запрос растет, и все больше людей, которые вот, если что-то больше.
Начинаем, ну, да. Мне почему вообще вся эта история понравилась, потому что мне кажется, что самые настоящие вещи рождаются, когда ты хочешь что-то понять для себя. И вот я же тоже немножко застал эту работу в ГДР, так сказать, над этими колесами. И вот из своей истории я могу сказать, что для меня таким радикальным выходом было два вектора. Первый – это какие-то настоящие отношения с Богом, да, вот, которые в колесе – это точка номер один, да, отношения строятся, и мы сейчас про колесо поговорим более подробно. И второе, что когда ты начинаешь какие-то живые вещи переживать, встает вопрос, а вообще зачем я здесь нужен, да, вот для чего я здесь? Если Бог действительно меня родил, привел и поставил, ну как бы, а что дальше-то? Неужели такой великий и прекрасный Бог, это все, что Он от меня хочет, чтобы я там спокойно ходил в церковь, сидел на лавке, читал Библию, спокойно молился и, в общем-то, никуда особо не лез? И вопрос предназначения, да, или как вот свитка судьбы, это очень важный такой вопрос. И мне кажется, вот эти две, ну, для меня это было две точки такие преодоления вот этого потолка. Потому что мне потребовалось какое-то обновление, оживление духовной жизни, чтобы пробиться через вот этот потолок. А потом, когда ты начинаешь видеть все другими глазами, вдруг встает вопрос вот свитка судьбы или предназначения, или вообще, ну а как? Моя вера, мое понимание, то, что Бог делает, может быть выражено вообще в этой жизни за рамками церковных стен. Потому что еще один вопрос, который меня тоже десятилетиями беспокоит, почему христианство перестает работать, когда мы выходим из церкви? То есть в церкви все молодцы, на семинарах, на конференциях все огонь, все там двигают, небеса шатают, демонов связывают. Как только мы приходим в обычную жизнь, там все перестает работать. И это прямо, ну, серьезным таким препятствием является. Ну, давай, наверное, про колесо. Мне кажется, что это, знаешь, как выкройка такая. Вот, ну, и я в коучинг-то пришел, потому что когда я начал изучать работу с травмой, я понял, что это должна быть система, в которой такие осевые точки и технологии должны быть очень понятны. Иначе это все какое-то шаманство, ну, в плохом смысле этого слова. И вот мне хотелось научиться работать с потенциалом, да, и развитием тоже системно. И это, я за это очень благодарен вам с Анастасией за вот эту системность и чертежность даже, можно сказать, да, что все так вот выверено, выстроено, обдумано, описано. И вот этот инструмент, наверное, является одной из таких вот удивительных свидетельств этой системности, которая может быть использована вообще любым человеком для того, чтобы оценить, а что происходит в моей вере, в моих отношениях с Богом, как мне жить, куда мне жить, зачем мне жить. Ну и давай, наверное, по
Я
каждому.
можно по поводу системности я маленький комментарий сделаю, потому что здесь важно. У нас вот в основу нашей деятельности вот по милости Божьей заложен целостный подход, как мы его называем, и мы этот целостный подход применяем как в работе с церквями, так в работе и со светскими бизнес-организациями. И это цепляет там тоже. А целостный подход, суть в том, что человек как духовное существо, имеющее душу, живущее в теле и окруженное социумом, это био-психо-социо-духовный подход, где вот эти все четыре измерения личности человека задействованы. Духовное, душевное – это сфера наших мыслей, наших эмоций, это область тела и область взаимоотношений наших. И любые, вот почему вот твоя эта боль, христианство заканчивается за пределами церкви или богослужения, потому что нецелостно работаем. Любые серьезные изменения приходят и закрепляются в жизнь человека лишь тогда, когда они на всех четырех уровнях проработаны и присутствуют, и на уровне духа, и души, и тела, и социума, и так далее. И поэтому изначально этот целостный подход, он и в колесе духовного развития отражен, он помогает держать рамку вот такой, ну, целостной человеческой жизни. А иначе мы начинаем вот как-то какое-то, не знаю, может быть, это более сектантский подход, что ли, видеть, если нет этого целостного. Мы только что-то одно берем, пуская из виду другое. Вот. Ну, давай колесу, это очень, очень интересно. Могу прокомментировать, что и как.
Да, ну давай прямо с самого начала. Я немножко уже сказал об этом. Но мне кажется, что один из кризисов церковности именно вот в этом секторе, что очень часто мы заменяем какое-то живое, настоящее, такую связь с Богом такими процессами. Я читаю Библию, я молюсь, я хожу в церковь, как будто это, ну, знаете, как это, вот, я ем, я сплю. Но это же не значит, что я там живу качественно, с чувством, с толком, с расстановкой, с радостью. Не понимаю,
вот
куда,
здесь,
зачем я это делаю.
Вот здесь тоже я много лет это видел как вызов, потому что часто я сталкивался, что у христиан такой мышление и подход процессуальный, что надо молиться, надо читать Библию, надо ходить в церковь, ну это надо, это важно, это заповедь. А вопрос, а зачем? Он не крамольный такой, да? Он именно, а что? Ну, это, ну, есть мышление в рамке процесса, а есть мышление в рамке результата. Хорошо, вот ходим в церковь, молимся, читаем Библию. А что в результате должно быть-то? А к чему мы хотим прийти? И я вижу, что очень часто христиане, пусть это обобщающе звучит, но я часто это встречал, они умиляются процессуальным подходом, и вообще не рассматривают подход в рамке результата. Что должно быть-то в итоге? И вот колесо духовного развития, оно в рамке результата. Все-таки некие ориентиры, которые важно иметь. И в колесе духовного развития 80 таких ориентиров. 80 ориентиров зрелой духовной христианской жизни. Что должно быть как некий результат. Интересно, Владимир Тарасов есть такой, ну, он был, есть основатель еще в советское время, в последние годы Советского Союза, школы менеджмента в Таллине. У него есть хороший принцип. Смысл любой деятельности находится за пределами этой деятельности. Вот это очень классно звучит. Вот ты сказал, я ем, я сплю. Да, ну, а в чем смысл-то, что я ем? А он за пределами того, что я ем. Я ем для того, чтобы получать энергию, получать силы, чтобы идти, трудиться, работать, любить, расти, учиться и так далее, и так далее. Осуществлять волю Божью в своей жизни. Вот. Так все остальное. Я молюсь. А в чем смысл молитвы? А смысл молитвы за пределами молитвы. А смысл хождения в церковь за пределами хождения в церковь. И вот здесь важно за деревьями увидеть лес, а за рутиной, за деятельностью увидеть смысл. И вот поэтому этот стеклянный потолок и приходит, или человек, точнее, к нему приходит, что он смысл-то теряет, ради чего это все. Он говорит, ну я хожу, я делаю, я вот это, я вот то. И что? А и то, что я несчастен, неудовлетворен, я не понимаю, кто я, где я вообще, куда я иду, и что мне делать со своей жизнью. Тогда смысл хождений всех этих правильных надо, он теряется. Это страшные вещи могут быть, чтобы вот нам так не обмануться. В религиозной, у меня есть такой термин, религиозная суета. Есть мирская суета, а есть религиозная суета, когда мы за бурной деятельностью церковной мы теряем смысл, мы теряем ориентиры, мы теряем цели, ради чего, а куда я иду вообще? А что в итоге, кем и чем я буду через год, три, пять и так далее. Поэтому вот мышление в рамке результата, оно важное очень, и оно тоже заложено в суть, в принцип, в леса духовного развития.
Общение с Троицей.
Да, вот в колесе 8 секторах, ну это такой классический подход, потому что мы колесо это не изобретали, мы взяли модель колеса жизненного баланса, которая давно уже есть, еще с 80-х, даже с 60-х годов, говорят, она уже была, известна в менеджменте. И мы просто его переориентировали на христианский лад, потому что это удобная круговая диаграмма, которая позволяет некий такой срез жизни увидеть. Компактно и системно. И поэтому у нас получилось 8 секторов, это 8 граней духовной жизни. И то, что я заметил, что вот, оказывается, это не для всех было очевидно. Ну, это для нас было не очевидно, в первую очередь, когда мы собрали эти 8 граней в один флакон. О, мы сами вот немножко удивились, что А почему мы сами-то раньше это не видели и не понимали? Поэтому это хорошая визуализация, которая так позволяет задуматься о жизни. Все начинается, конечно, отношения с Троицей. Да, это главный, это первый пункт, первая пуговица, с которой все должно быть правильно застегнуто. Если есть живые отношения с Богом, тогда все остальное будет в той или иной мере. А если отношения нет, а лишь просто религиозность, которая выражается вот в делании правильных вещей, без глубокой внутренней осознанности и без течения жизни в этом.
Ну да, обычно же как люди говорят, ну я как бы так устал, сил нету, зачем вот вы пристаете всем этим заниматься, и вот где на это на все взять силы, вдохновение, и по сути дела, ну, наверное, в этом-то и ответ, когда я понимаю, что у меня есть отношения, в которых дух меня животворит. Помнишь, как Спаситель говорил, что дух многого желает, а плоть слаба и немощна.
Слова мои, суть, дух и жизнь. Это очень важный критерий показать, насколько много жизни в том, что вы делаете для Бога. И это такой очень честный вопрос, который очень, ну, может большим вызовом быть для человека. Потому что иногда кто-то может удовлетвориться вот этим религиозным служением из надо, из должен, из необходимо, из страха, из стыда. В этом жизни нет и не будет. Но очень часто, ну, я сам переживал, я видел, как это люди переживали, когда есть пространство взаимодействия, в котором есть жизнь, люди заряжаются. Они приходят уставшими и разбитыми. И через час они прыгают от радости, потому что полны энергии и уходят совсем на другом на другом уровне энергии внутри, на подъеме, на крыльях улетают. Вот это для меня важный практический критерий духовной жизни. Понятно, что иногда нужно прорываться, иногда нужно время какое-то, да, чтобы выйти из какой-то вот пустыни, из какого-то, из какой-то тесноты внутренней. Но если жизнь есть, и человек прорывается в эту жизнь, его состояние другое, оно меняется. Мы это видим постоянно на наших встречах. Что люди приходят больные, уходят здоровые. Ну, даже чисто по самочувствию. Там. Люди приходят с низкой энергией, уходят с высокой. Люди приходят немножко вот такие со сбитым прицелом, да, в такой какой-то вот озабоченности, напряженности, тревожности, и уходят в радости и в таком шаломе Божьем и так далее. Это духовное измерение. Это вот, и поэтому в колесе есть второй сегмент – это духовная чувствительность. Вот умеем ли мы ощущать течение жизни в том, что мы делаем? И без этой чувствительности мы можем съесть подделку, принять, купить фальшивку и радоваться, что мы сокровища приобрели. При этом, ну, будут быть обманутыми людьми просто. А поэтому для духовной зрелости, ну, на мой взгляд, важно это умение чувствовать течение жизни в отношениях, в диалоге с человеком, в собрании церкви, прости Господи. Для кого-то там вызывающе звучит. Но вы так, насколько много, ну, домашняя группа ли, что угодно. Потому что иногда мы можем увлекаться какими-то долженствованиями и уже не жизнь производить, а смерть.
Да, какое-нибудь морализаторство, или надо всех любить, надо всем служить, надо там это. И там уже не знаешь, куда идти, надо складывать.
Вот если нет жизни, сейчас просто такие мысли приходят, то манипуляция все остальное становится. И даже эти правильные вещи, надо делать то, становится просто манипуляцией, которая давит на больную мозоль и просто чувство вины вызывает. А я уверен, что Дух Святой, когда действует, он может привести человека к осознанию греховности, чтобы человек покаялся. Но если человек в Духе Святом действует, что-то делает, то там другие состояния совсем. Праведность, мир, радость в Духе Святом. Вот это измерение Царства, в котором Павел говорил, Иисус учил. Вот в этом жизнь. И вот это делает христианство живым. И тогда, вот возвращаясь даже к твоей мысли, тогда мы, выходя из церкви, мы жизнь теряем. Мы способны ей поделиться с неверующими людьми. Когда у меня избыток жизни, я готов там отдать. А то вот я в своей церкви, у меня батарейки были на нуле, там, например, на 5%, в церкви меня зарядили на 15%. Да, вот, чуть-чуть подкачали. Но вот у меня теперь есть 20% энергии, мне хватит, чтобы на них добраться до следующей встречи. Да? А избытка-то нет, я других запитать не могу. Я, может быть, такие метафоры технические пошел уже, да? Вот отсюда не жизнеспособность христианства. А если есть жизнью я переполнен, то мне легко ее транслировать, легко ее изливать на окружающих людей и улыбаться, и благословлять в своем сердце грешников, которых я вижу, а не осуждать их в своем сердце и говорить, какие это проклятые люди страшные. Любить врагов хватает энергии, благословлять начальника на работе, не знаю, членов семьи и так далее, всех, кто окружает меня. Вот это, на мой взгляд, такие маркеры зрелости. И вот колесо, оно вот туда ведет. Там, если все по ободу, по десятке, то это достаточно высокий уровень. Но я не хочу утверждать, что колесо полноту, тут, может быть, мы что-то упустили. Мы будем дорабатывать какие-то моменты, тестируя на практике, размышляя, что-то мы будем корректировать все равно. Вот. Но пока первые, это вот то, как мы...
Да? Первые три, вот, да, вот следующий идет же характер. Это еще один такой момент. Ну, я как-то через терапию, через личную к этому подошел. Вообще, как люди меняются, как они исцеляются. И поэтому для меня вот эти вещи, там, живая духовность, да, вот чувствительность, и это все начинает человека менять, потому что не секрет же, что мы видим, как люди остаются в церкви, ну, детьми, большими, но детьми. Или они станут... Почему? Одна из причин, почему ничего не получается за пределами церкви, что в церкви у нас какое-то такое есть согласие, что мы всех любим, всех принимаем, это отлично. И там дальше в колесе будет поддерживающая безопасная среда. Но это не для того, чтобы мы остались вечными детьми, да, для того, чтобы мы росли, укреплялись в характере, становились достаточно сильными людьми в своем призвании.
Да, это, я думаю, что есть дефицит зрелых людей в церкви. Они есть, безусловно, но нам их нужно больше, потому что зрелые люди, они способны церковь сделать более зрелым всю атмосферу и все взаимоотношения внутри общины. У нас вот даже, ну, мы осенью были в поездке в ЮАР, мы с тобой общались на одной из встреч в рамках твоей программы Переделкина. И меня там зацепил, не первый раз, но в этот раз очень глубоко зацепил момент, что я вижу много зрелых людей в церкви, что есть мужчины за 50. И это мужчины, простите, не из репцентра только. Это классно, что сегодня есть в церквях мужчины из репцентров, это Божья милость. Но это мужчины, которые состоялись, в жизни состоялись. У них семьи, дети, внуки, у них у кого-то бизнес, кто-то работает в найме, в компаниях, в корпорациях, на должностях, на высоких. И это состоявшиеся люди. Я не только финансовую сторону беру, а вот личностную. Вот, а видно, что это, и они в церкви, эти мужчины за 50, и они встают на колени, поднимают руки к Господу, и они искренне молятся и поют. И я восхищаюсь этим, что вот мужи. И это для меня такую вот весомость придает, что есть люди, которые, и многие из них в поколениях верующие. И вот у нас такой прям дефицит. Вот все наши болезни – это возрастные болезни. И как бы какие-то злоупотребления в лидерстве, и какие-то конфликты, и какие-то вот эти вот ухождения из церкви в церковь и прочие вещи, которые, ну, мы можем как болевые точки нащупать в нашем христианстве, евангелии. Это все издержки незрелости. Поэтому нам вот не хватает зрелых людей. А как они, откуда они возьмутся? Если не будет ориентиров, даже таких личных, если я не пойму, в чем надо зрелость. Поэтому, вот, ну, на мой взгляд, колесо важно, оно для того, чтобы дать человеку ориентиры зрелости. Да, это 8 секторов, я могу их перечислить. Это отношения с Троицей, это духовная чувствительность, это изменения в характере. И мы так приходили к ним по принципу А не равно Б. То есть они где-то взаимопритекают, но вот вопрос, можно ли иметь общение с Богом и быть человеком с плохим характером? Ну, на мой взгляд, бывает такое, да. Поэтому мы выделяем в разные сектора, что, да, общение с Богом, но есть духовная чувствительность, есть изменение характера, есть обновление ума, зрелое мышление, зрелое мировоззрение, взгляд на Бога, на людей, на общество. И далее есть поддерживающее окружение, без которого тоже нельзя, потому что это, ну, вот для меня одно из важнейших откровений, даже последнего, от переосмысления, что мы растем в рамках группы. Мы растем в рамках группы. Это важно, чтобы была группа. Это и стойкость в вере, потому что наша зрелость проверяется вот какими-то штормами, какими-то испытаниями, сложными моментами и так далее. И это навыки практического служения. Потому что если человек рассуждает и философствует, а на практике он ничего не делает, это такое высокодуховное как бы христианство, оно ничего не стоит. По плодам их узнаете. А плод – это конкретный результат жизни.
Ну да, Иисус учил. Сначала делал, а потом объяснял. А у нас там объясняют и ничего не делают.
У нас объясняют 25 лет, и человек еще до конца не понял. Ну, я утрирую, может быть. Может быть, я вызывающе говорю. Мне иногда, вот я слышу упреки, что ты, как, дескать, там обобщаешь. Или... У меня нету цели ни в чей огород кинуть камень. Но есть реальная боль и заинтересованность, чтобы что-то сдвигалось с мертвой точки. Ну, и восьмой сектор – это исполнение призвания человека. Когда человек понимает свое место в теле Христа, какое место, какова его часть, какова его миссия, функция в теле Христа. И понимая это, он соответствующим образом действует, строит свою жизнь. Вот это попытка нарисовать портрет зрелого христианина, который вот сбалансированно, духовно развивается, растет и имеет плод соответствующий. Вот это задача, цель, предназначение этого колеса, духовного развития.
Да, и у него действительно такое деятельное христианство. Я знаю, что хотел тут тебя попросить поговорить побольше про обновление ума, потому что ведь это тоже все цитируют Ефесянам, да, обновите римлянам, там, обновитесь духом ума вашего. А что это такое, не всегда понятно. Это как бесконечное слушание проповедей. Наверное, это самое такое вот простое объяснение. Да. Этого понятия обновления ума.
Это такой вопрос интересный, ты жирный и вкусный даешь, на который можно уйти далеко. Вот помоги, Господь, чтобы кратко это сделать. Вот наше развитие, вот в чем целостный подход? Что и духовное, и душевное, а это значит интеллектуальное и мировоззренческое развитие человека связаны. И одно без другого не бывает. Потому что я иногда слышу, это плотно с точки зрения. На моем убеждении одно без другого не бывает. Вот ребенок, когда растет, он входит в этот мир сложен, непонятен, загадочен для человека маленького. И ребенок в процессе взросления задает вопросы, почему так, почему так, почему так. Потом он входит в детский садик, потом учится в школе, он общается с людьми, у него складывается картина мира определенная, его мировоззрение. Я люблю в этом говорить в метафоре карты, да, вот карта реальности. Мы картируем территорию, мы как-то обозначаем, это добро, это зло, это хорошо, это плохо, это горячо, это холодно, это любовь, это ненависть. Это мама, это папа, это друзья, это враги. У нас в картотеке нашего мышления по ящичкам начинает все раскладываться. И чем больше этих ящичков в голове у человека, чем детализированнее картотека, тем у него более адекватное отношение с реальностью. У ребенка картотека маленькая, у подростка чуть побольше. У зрелого человека, который знает жизнь, у него эта картотека, там не просто вот здесь добро, здесь зло, там много оттенков. Там бывает вот добро в одеждах зла, а бывает зло в одеждах добра. То есть сложнее, потому что мир сложен. Он сложнее, чем мы можем представить. За всю историю науки мы научились лишь несколько процентов реальности описали. И каждый год какие-то научные открытия происходят, которые новые грани реальности нам открывают. Нам важно принять, что мир не бесконечно сложнее, и Бог бесконечно сложнее, чем мы понимаем, и вообще способны это понять. И вот человек в церкви, он сформировал за первые 2-3 года христианство, он сформировал какое-то мировоззрение. И вот беда в том, что если он говорит, ну все, я теперь все знаю. Я теперь как бы понимаю, что это Бог, это дьявол, это церковь, это грешники, это ад, это рай. Все ясно, я пошел. И тогда развитие человека становится. Вот тогда обновление ума, это можно и с точки зрения физиологии, я люблю об этом говорить, нейрофизиологии, это процессы перепрошивки. Когда человек, у его мышление обновляется, у него реальность его расширяется. Его картина мира становится шире, больше, глубже, детализированней. И он способен чуть-чуть больше реальности воспринимать и чуть-чуть более адекватно реагировать на эту реальность. Чуть-чуть более взвешенное, зрелое решение принимать. А это зрелость. Так вот, обновление ума – это не просто знание. Можно Библию наизусть выучить, цитировать ее от Бытия до Откровения каждый день. И при этом не иметь обновленного ума. Поэтому это А не равно Б вот в колесе. То обновление ума – это отдельная заповедь, отдельная задача от Господа для нас, отдельная часть нашего труда над собой. И это обновление ума, оно происходит лишь тогда, когда мы новые понятия какие-то начинаем встраивать в нашу систему мировоззрения. Но если вот одно из таких страшных вещей, если христианин говорит, я все знаю, и ему уже нечему учиться, то, наверное, он Бог. Он уже совершен в своем мышлении, аки Господь Бог. И ему уже некуда двигаться дальше. И все. Вот он, стеклянный потолок. Вот он и есть, стеклянный потолок. Человек упрется, и он будет понимать, что он, то же самое, что он делал вчера и третьего дня, он делает, но движения нет. Он уже 5-10 лет делает одно и то же, Библию читает, молится, ходит в церковь, а ничего не происходит в его жизни. Я это знаю не понаслышке, я это проживал сам. Эти вот преодоления этих барьеров невидимых. И я работаю с людьми, которые это проживают. И я знаю, что это проживается, и человек выходит вдруг, как будто пробка вылетает, и он вдруг выходит на другой уровень понимания реальности. Это всегда очень глубокие внутриличностные процессы и очень классные. Потому что человек такой, он прозревает на каком-то новом уровне. Вот это обновление ума, оно вот так работает. И я об этом много могу говорить и делиться, приводить примеры.
Да, это что-то еще и удаление ограничивающих убеждений, да, потому что не факт, что вообще то, что мы слушаем, затрагивает там ценности наши, приоритеты, то, как бы, куда и зачем мы живем, сам факт, да, вот, или привнесение чего-то, как божественного предназначения, не секрет, что на российской территории после СССР и с учетом православной такой генетики, да, мы себя скорее принижаем и ограничиваем во всем. И вот это, ну, предназначение, свиток судьбы, как мы говорим, да, вот что... Ну, действительно, Бог сотворил нас каким-то уникальным образом проявить какую-то его особенную часть. Сколько людей так по-настоящему думает, движется и развивается в этом направлении?
Да, я согласен с тобой, что это есть также работа над ограничивающими убеждениями. Но что есть само ограничивающее убеждение? оно есть, оно и привязано к старой картине мира. Оно основано на каком-то опыте, и человек сделал какие-то выводы на понимание какого-то элемента реальности. Но это не все элементы реальности. Ему важно по-другому посмотреть на ситуацию, очень часто сменить ракурс, и тогда это убеждение, оно потому ограничивающее, что оно маленькое слишком. Mm-hmm. Ему нужно вырасти, ему нужно вместить в себя более сложную картину мира. Тогда человек по-другому будет проживать жизнь. Это ведь не просто мысли, это качественное проживание жизни. Как я отношусь к Богу? Кто он для меня? Это тот, кто наказывает и требует, или это любящий отец, который может баловать даже меня подарками своими? То есть, ну, насколько это вмещается в мой разум? Всем даже светские люди говорят, что человек может получить в жизни то, что он может представить, с чем он может внутренне согласиться, что он может вообразить и о чем мечтать. Потому что это может быть в чьей-то реальности, но не быть в моей. Потому что у меня размер коробочки маленький, но туда не помещаются большие вещи. Большая любовь, большой успех, большие проекты не помещаются в мою коробочку.
Это как страх успеха, да? То есть, что это настолько заморочит мою жизнь, что я как бы с этим справляться не желаю.
Ну, это тоже инфантильность, да? Тоже такой детский, младенческий подход. Авось, оно как-то само сложится. И да, и у нас есть много культурных якорей таких, которые нас к такой ментальности привязывают. Их нужно рвать, конечно. Из них нужно вырастать, чтобы достигать зрелости. И вот поэтому зрелость, она многогранна. Как минимум 8-гранна. Может быть, есть еще другие грани.
2 минуты остается. Что бы ты хотел сказать? Вот как-то пролетело время с хорошими людьми. Время быстро летит. Что бы ты хотел сказать в оставшееся это время?
Я бы хотел сказать всем нашим слушателям, родненькие мои, жизнь прекрасна, Бог прекрасен, Его замысел для нас прекрасен. Есть куда расти, есть о чем мечтать, есть куда расширяться. Поэтому просто захотите, чтобы это стало вашей реальностью. А это только через рост и взросление. И я надеюсь, что колесо духовного развития вам может помочь в этом пути. Вот для этого мы его и сделали. Поэтому добро пожаловать на колесо, на исследование своей духовной зрелости во Христе.
Ну, я могу сказать по личному опыту, что это достаточно безопасная среда, так же, как вот есть в колесе вот этот сектор, поддерживающий окружение. И насколько я понимаю, что Академия даже духовных коучей дает сопровождение, то есть если человеку важно, он может не просто заполнить колесо, а запросить какую-то еще поддержку, да, и направление в этой работе.
Да, по крайней мере, установочную сессию с ним проведут, чтобы помочь сделать первые шаги. Это тоже часть этого служения, часть этого сервиса. Мы надеемся, что это поможет людям в изменении их реальности. И поэтому, если вы чувствуете глубоко внутри, что пришла пора что-то менять, то вы все правильно чувствуете. Пришла пора что-то менять. Помоги вам Господь в этом. Ну и колесо духовного развития тоже возможно в чем-то.
Ну это действительно перемены к лучшему, потому что часто очень, как-то знаете, есть такое подозрение, что я не хочу усложнять там свою жизнь и, так сказать, увеличивать свой крест тяжелый, который мне надо будет нести до потери сил и сознания, но вот здесь все значительно интересно, и мне кажется, вот этот опыт общения строится, и как раз-таки вот этот опыт встречи с добрым, благим, любящим, мечтающим о самом лучшем в нашей жизни Боге, он такой радикальный. Спасибо тебе, Олег, спасибо за труды, спасибо за то, что как-то вот стараетесь и много сил и средств кладете на то, чтобы появились такие замечательные инструменты у нас. Благослови вас Господь и до новых встреч, дорогие друзья.
Всего доброго, с Богом.